Говорит Радио Свобода. Российские рок-музыканты записали песню в поддержку обвиняемых по делу «Нового величия».
Парни мажора я люблю, а палец заключенного.
Почему Владимир Зеленский хочет многосторонней, а не двусторонней встречи с Владимиром Путиным по ситуации в Донбассе?
Путин ведь может говорить одно, а потом говорить совершенно другое. Он очень циничен и коварен в переговорном процессе, поэтому должны быть свидетели и посредники.
Капитан женской сборной США по футболу Меган Рапино опережает по популярности нелюбимого ею президента.
Казалось, что если бы Меган избиралась в президенты, она выиграла бы выборы у Дональда Трампа.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 12 июля. Российские рок-музыканты записали песню в поддержку обвиняемых по так называемому «делу нового величия». Клип на песню «Хочу чаю» разместила на своей странице в Фейсбуке телеведущая и организатор «Марша матерей» Татьяна Лазарева. Попавшие на скамью подсудимых молодые люди обвиняются в создании экстремистской организации с целью насильственного свержения существующего в России государственного строя. Однако защита указывает, что таких намерений у них не было, а организация фактически была создана и финансировалась провокатором. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин.
Парни мажора я люблю, а палец заключенного.
Российские музыканты напомнили о деле «Новое величие», спев о любви к советскому политзаключенному. Песня «Хочу чаю» Сергея Чигракова, лидера группы «Чиж и Ко», о простом советском рокере, не бывшем секретаре, не уполномоченном, который в барабаны громко бил.
Но лиха беда случилась, и КГБ его забыл.
Идея таким образом поддержать фигурантов «Нового величия» пришла телеведущей Татьяне Лазаревой. В прошлом году она была соорганизатором акции «Марш матерей». Его участники выступили против фабрикации дела. Лазарева рассказывает, что, переслушивая песни «Чижа», почувствовала актуальность «Хочу чаю». Увидела отклик на «Марш матерей». Мол, как поется, непростое это дело заключенного любить, а любовь матерей не зависит от поступков детей. Кроме того, за год после резонансной акции внимание к делу явно стало меньше.
Вернуть внимание людей спустя год, когда ничего не происходит, очень сложно. И, в общем-то, задача следствия, в том числе, наверное, так подсознательно тоже была вот как можно дольше все это продлить, чтобы люди подзабыли и как-то вот уже втихаря это дело все так закрыть, отодвинуть их, ребят этих, закрыть. Но если привлекаешь внимание, то это уже не получается сделать так вот втихую.
В записи видео, помимо самой Лазаревой, участвовали Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Максим Леонидов, Петр Налич, Рома Зверь, Борис Гребенщиков, Василий Обломов и Манижа.
Очень дурно пахнет вся эта история, и так много факторов указывает на то, что она, ну, состряпана, прям именно сшита белыми нитками, базируется на провокации, что, ну, только, мне кажется, слепой или ленивый человек может этого не видеть. Поэтому я согласился в этом случае.
Обвинение заключается в том, что они обсуждали возможность смены власти в нашей стране, написала Татьяна Лазарева в комментарии к видео. Участников движения обвиняют в создании экстремистского сообщества. Защита настаивает на том, что организация политического движения со своей программой и офисом для собраний – инициатива внедренного сотрудника правоохранительных органов. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Вчера состоялся первый телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор был организован по инициативе украинской стороны. Подробности переговоров практически неизвестны. Незадолго до этого телефонного разговора на совместной пресс-конференции с президентом Боливии Эво Моралесом Путин заявил о готовности рассмотреть недавнее предложение Зеленского провести встречу с участием президентов Франции и США и премьер-министра Великобритании. Путин отметил, однако, что такая встреча нуждается в серьезной подготовке. Вот что он сказал.
Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу. И это тоже может быть интересно.
Во-первых, этот нормандский формат и встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены. Это очевидная вещь. А во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после формирования окончательного нового правительства и проведения выборов в парламенте страны. Ну а в-третьих, я не знаю, как реагируют другие участники этого процесса. Госпожа Тараджимай, например, она, насколько мне известно, через пару недель прекращает свою работу в качестве премьер-министра страны Великобритании. Она в каком качестве приглашается на этот случай, непонятно. Она вообще согласна? Нет. Как американская администрация на это реагирует? Мы не знаем. Как реагирует Германия, Франция? Это все вопросы, которые подлежат проработке.
Говорил президент России Владимир Путин. Почему президент Украины Владимир Зеленский настаивает именно на многосторонней встрече по ситуации в Донбассе, а не на встрече один на один с Владимиром Путиным? На эту тему рассуждает украинский политолог Владимир Фисенко.
Ну, на самом деле есть политики и эксперты отдельные, которые говорят, что надо один на один, что это единственный правильный формат. Но, насколько я знаю, все серьезные и политики, и эксперты, в том числе вот наши, скажем так, зубры переговорного процесса, в том числе участники Минского переговорного процесса, и вот Евгений Кириллович Марчук, который участвовал в переговорном процессе, и сейчас Леонид Данилович Кучма, они все считают, что все-таки необходим коллективный формат. Прежде всего потому, что таким образом будут гарантии каких-то формальных и неформальных договоренностей, согласий со стороны Путина. Потому что, вот как очень хорошо описал бывший президент Франции Олланд в своих мемуарах, Путин ведь может говорить одно, а потом говорить совершенно другое. Он очень циничен и коварен в переговорном процессе, поэтому должны быть свидетели и посредники. Так что Зеленский, видимо, это уже знает, ему это уже, ну, при всем, при том, что у него действительно опыта очень немного в этом плане, но ему, думаю, уже объяснили, что наилучший формат – это формат коллективный. Идея расширения нормандского формата, она, кстати, очень популярна в Украине. Во время президентских выборов об этом говорила Юлия Тимошенко, до этого тоже идея высказывалась. И Зеленский, видимо, ее взял на вооружение, и он пытается не только оживить переговорный процесс, но и задать встречные инициативы. За ним была инициатива, Путин пусть отвечает.
Мнение украинского политолога Владимира Фисенко. А депутат Верховной Рады Надежда Савченко на предстоящих досрочных выборах в украинский парламент собирается поехать на неконтролируемые территории Донецкой области Украины, чтобы там вести свою избирательную кампанию. Савченко баллотируется в поселке городского типа Зайцево в Донбассе, часть которого контролируется непризнанной Донецкой Народной Республикой, а часть украинским правительством. Обвинения в подготовке вооруженного переворота и планировании терактов в здании Верховной Рады, из-за которых Савченко больше года провела в тюрьме, с нее не сняты. Ближайшее заседание суда по этому делу назначено на 27 августа. Корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Андрей Дегтяренко расспросил Надежду Савченко о том, как она планирует вести избирательную кампанию.
Вы планируете поехать в Горловку и агитировать голосовать за себя как за кандидата?
Знаете, я, напевно, навіть не скільки агітувати буду.
Я думаю, это будет не столько агитация. Есть люди, которые все равно приедут голосовать сюда. Они приедут, зарегистрируются. Они это делают осознанно. Но есть и люди, которые не приедут. Наверное, потому что они будут бояться, что им что-то угрожает. А мы должны хотя бы начать говорить друг с другом. Я каждый день смотрю на КПП «Майорское». Я выезжаю на свой округ. Я проезжаю и смотрю на людей, которые идут в Горловку, которые возвращаются из Горловки, из Донецка. И со всеми ними мы общаемся. Если человек настроен позитивно, он подходит, спрашивает, когда закончится война, говорит, что уже устал от нее. Я очень мало видела людей, которые смотрят с опасением или осторожностью. Что угрожает на той стороне кандидатам? Очень многие кандидаты рассказывали мне, что они в черном списке. Но мое имя есть на сайте Центра миротворец в Украине, на нашем нездоровом явлении. И, в принципе, я есть в списках и на той территории, как воевавшая в добровольческих батальонах. Вы знаете, это не мешает человеку делать то, что делать нужно. То есть, если ты считаешь, что путь к миру необходим, бери и делай. Что меня там ждет? Не знаю. В плен я попадала, в тюрьмах сидела, на двух войнах была. Я уже не знаю, что еще может меня там ждать. Какая разница?
Я уже не знаю, что меня там чекает. Какая разница?
Вы едете туда как украинский политик, который мешает другим политикам, более пророссийским. Вы же конкурент кандидата в депутаты из орбиты брата кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Вы не боитесь плена, например?
У нас пока что политики не воюют такими...
Ну, у нас пока политики не воюют такими методами, чтобы убивать друг друга. Я на это надеюсь. А в плен берут тех, кто идет с оружием. Я понимаю, почему в Луганске я попала в плен. Потому что это была война. Это был бой. Когда ты идешь без оружия, ты можешь максимум стать заложником. Это уже совсем другой статус. Ну, а следующий вопрос – кому это нужно? Я не думаю, что той стороне это нужно. Я не думаю, что это даже нужно России. И надеюсь, что это не нужно, в том числе моим конкурентам. Их это не спасет. Даже наоборот, мне добавит.
Хиба что навпаки, еще додаст мне.
Как проходит ваша предвыборная кампания? Что вы предлагаете людям?
Я считаю, что агитация людей...
Я считаю, что агитация должна быть направлена на просвещение. Я не хочу завоевывать их сердца, чтобы они меня любили, а завтра ненавидели, потому что от любви до ненависти один шаг. Я не хочу завоевывать их благосклонность, их голоса, чтобы они меня завтра проклинали и говорили, где тот депутат, которого мы выбрали. Я хочу завоевать умы. Не столько для себя, сколько для того, чтобы они поняли, почему они делают то, что делают. Если вы идете на выборы, почему вы делаете такой выбор? Я веду агитацию, разговаривая с людьми, объясняя им программу партии «Гражданско-политическая платформа Надежды Савченко». А заключается она в изменении политической системы. И я объясняю, почему надо менять именно политическую систему, а не другую систему. Почему у нас есть подмена понятий и не договаривают? Потому что не хотят, чтобы люди знали правду. Я четко объясняю, чего нам нужно достичь. Это моя агитация. При агитации я раздаю газету, я раздаю листовку с моей программой кандидата, я раздаю книгу «Сильное имя Надежда», которую я написала еще в российской тюрьме. Там не дописан раздел о моей жизни, поэтому будет еще продолжение «Надежда в политике». Еще я в качестве подарка раздаю книгу «Олигарха Онищенко» про олигарха Порошенко. Я эту книгу прочитала и поняла, что ее нужно раздавать людям. Там расписана правда о теневой политике, механизмы, как и что нужно контролировать, чтобы иметь и зарабатывать деньги, где нужно расставить своих смотрящих. Я хочу, чтобы люди понимали это и знали.
Я хочу, чтобы люди это понимали и знали.
Какие отношения у вас с конкурентами? Как они проводят свою избирательную кампанию?
Я вважаю негидным политика.
Я считаю недостойным политика подкорм людей, пайки. Люди за них дерутся, потому что это прифронтовая зона. Но у нас пока что не физический голод. И я надеюсь, что за пайки люди не продадут свою совесть. Ни за гречку, ни за сахар. А будут выбирать с умом. Конкуренты пытаются прикормить людей, как собак, чтобы они тебе служили. Но люди не собаки. Они не служат политикам. Это политики должны быть слугами народа, как говорят в популярном и многими любимом сериале. Далее, на нашем округе был поднят вопрос, и я думаю, что и на других прифронтовых округах его будут поднимать. Подвоз людей с оккупированных территорий для того, чтобы они регистрировались в государственном реестре избирателей и голосовали за конкретного кандидата, за того, за кого им скажут.
Чем вы планируете заниматься, если не попадете в парламент?
И врешті-решт.
У нас после выборов все равно будет оставаться правительство и парламент. И это означает, что украинский народ, пока не получит прямое народовластие и все его механизмы, национальные и местные референдумы, выбор и отзыв депутатов как на местном, так и на верховном уровне, будет собираться на Майданы. Мне будет чем заняться на Украине.
Завжди будут Майданы. Мені буде, що робить в Україні.
Говорила депутат Верховної Ради України Надежда Савченко. Інтерв'ю з ній записав кореспондент Української служби Радіо Свобода Андрій Дігтєренко. Вы слушаете «Радио Свобода». Женская сборная США по футболу недавно в четвертый раз выиграла чемпионат мира, но президент Дональд Трамп вряд ли пригласит ее в Белый дом. Звезда команды и один из ее капитанов, Меган Рапино, заранее отказалась от этой чести по причине кардинальных политических разногласий с Дональдом Трампом. Репортаж нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
Меган Рапино не только полузащитник, отлично забивающий голы, но и гражданская активистка. Она ведет кампанию за права геев и гендерное равноправие. Рапино была в числе 28 футболисток сборной, которые в марте этого года подали в суд на Федерацию футбола США, обвинив ее в гендерной дискриминации. Они требуют одинаковых с мужчинами зарплат и равных условий при организации тренировок и матчей. Во время исполнения национального гимна США она не прикладывает руку к груди и не поет. Этим она давно раздражает президента, как, впрочем, и он ее. После победы в 1/8 финала над сборной Испании, это был матч, в котором она забила 2 гола с пенальти, ее спросили о возможном приглашении президента. Рапино ответила нецензурно. Вы в восторге, что пойдете в Белый дом? Я не собираюсь в этот долбанный Белый дом. Нет, я не иду в Белый дом. Нас туда не позовут. Не позовут? Сомневаюсь. Президент не мог пропустить такой случай. Он ответил Меган Рапино в Твиттере. «Я большой фанат американской команды и женского футбола, но пускай Меган сначала выиграет, а уж потом говорит. Сделай дело. Мы пока не приглашали Меган, но сейчас я приглашаю команду, независимо от того, выиграет она или проиграет». Когда американская команда стала чемпионом, Дональд Трамп заочно поздравил ее. «Хочу поздравить женскую футбольную команду с победой на чемпионате мира. Это невероятное достижение. Матч был захватывающий. Я его немного посмотрел. Они отличные игроки, и это великая честь завоевать титул для Соединенных Штатов в 4-й раз. Это потрясающе». Считаете ли вы, что спортсменкам следует платить столько же, сколько спортсменам? Я хотел бы разобраться в этом. Надо посмотреть на цифры. Если мы говорим о чемпионате мира, это одно дело. Но надо посмотреть, как платят профессионалам в целом, кто и за что получает. Я не знаю цифр. Хочу посмотреть на них. Опять-таки, надо смотреть не только на чемпионат, но на круглый год. Сколько зрителей собирает женский футбол помимо чемпионата мира? Вот что я хотел бы знать. Но оказалось, что команду в Белый дом он еще не приглашал. Мы пока, собственно, не думали об этом. Посмотрим. В интервью обозревателю CNN Андерсону Куперу Рапино подтвердила, что команда не собирается в Белый дом. Официального приглашения пока нет. Вы пойдете? Ваши подруги по команде пойдут? Я не пойду, и каждый член команды, с которым я говорил об этом, не идут. Не думаю, что кто-нибудь в команде заинтересован в том, чтобы все то, за что мы боремся и чем живем, не думаю, что мы хотим, чтобы все это было присвоено и извращено этой администрацией. Андерсон Купер спросил ее, что бы она сказала президенту, если бы они все же встретились. Пожалуй, сказала бы, ваше послание не берет в расчет людей. Вы исключаете меня и похожих на меня, людей другого цвета кожи, исключаете американцев, которые могли бы поддержать вас. Мы должны взвесить, что вы имеете в виду, когда говорите, что надо сделать Америку великой снова. Думаю, вы возвращаете ее в эпоху, когда она не была великой для каждого. Возможно, она была великой для немногих. Может, она и теперь великая для немногих. Но этого недостаточно. В Америке у Рапино великое множество поклонников. Финальный матч с командой Нидерландов смотрело 14 300 000 американцев. Ее заочная полемика с Дональдом Трампом породила в социальных сетях призыв «Рапино в президенты». В Америке уже продаются футболки с таким лозунгом, а одна из авторитетных социологических служб провела опрос, и оказалось, что если бы Меган избиралась в президенты, она выиграла бы выборы у Дональда Трампа. Но сама Меган относится к предложению с юмором. На встрече с болельщиками в Нью-Йорке она выразилась так. It's my absolute honor. Для меня абсолютная честь быть лидером такой команды на поле. Нет другого места, где я хотела бы быть, пусть даже это президентская гонка. Извините, мне некогда. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня исполнилось ровно 5 лет со дня кончины советского диссидента и правозащитника, одного из соучредителей партии «Демократический союз» Валерии Новодворской. С 1969 года она принимала участие в диссидентском движении, была арестована по обвинению в антисоветской агитации, находилась на принудительном лечении в психиатрической клинике в Казани. В 70-х и 80-х годах Новодворскую судили еще 3 раза, в советское время ее арестовывали в общей сложности 17 раз. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы «Грани времени», посвященной ее памяти. О Валерии Новодворской говорит журналист и правозащитник Зоя Светова, работавшая с Валерией Ильиничной в журнале «New Times».
Валерия Ильинична – это легендарная личность, и я всегда знала, что есть такая Валерия Ильинична Новодворская, которая ни на кого совершенно не похожа, и которая говорит все, что думает, и совершенно не думает о том, как резко она скажет, и что из-за этого ей что-то может быть. То есть она, если она считала, что что-то делается неправильно в России, то она клеймила всех правителей, невзирая там ни на личности, ни на что. Да, я знала, что есть такой человек, необыкновенный. Ее называли там Демшизо или Юродивой, но она вот была такой человек. Я вот стала перечитывать ее книгу «Прощание славянки». Она вышла в 2008 году, и здесь она подробно рассказывает всю свою историю, как она стала борцом с советской властью, и как потом она продолжала быть борцом вообще и с российской властью. И потрясающая история, ну, когда она, по-моему, ей было 18 или 19 лет, когда она решила, это был 69-й год, и она решила выразить свой протест и разбросать листовки во дворце съездов. Она специально купила билет на какой-то то ли балет, по-моему, или на оперу. И вот она там разбрасывала эти листовки, где она написала стихи, где критиковала очень КПСС. Ну, то есть она, это были такие шуточные стихи. Спасибо партии тебе за все доносы и доносчиков, за факелы на Пражской площади, спасибо партии тебе, за рай заводов и квартир, на преступлениях, построенных в застенках старых и сегодняшних, изломанный и черный мир. Но это вот только кусочек этого стихотворения. Угу. И она, значит, купила билет в ложу, раскидала эти листовки, и очень быстро прибежали, там был в это время какой-то один из зрителей, был сотрудник КГБ, как она говорит, он отдыхал вместе со своей семьей, и быстренько, значит, к ней подошли, она не отпирала, что это она разбросала листовки. Но самое удивительное, она этим гордится. Да, это было 5 декабря, в день Конституции. Она специально выбрала этот день, то есть она это все продумала. Вот. И потом приехали, значит, КГБшники. Да, она гордилась тем, что она разбросала 150 листовок, она сама их напечатала на машинке, там, под копирку, все, как и положено в самоздате. Вот. И из 150 листовок КГБшникам удалось только 40, по-моему, листовок забрать. Остальные люди не отдали. То есть люди, она говорит, что люди жаждали вот этих таких листовок, где была такая критика КПСС. И потом ее очень быстро забрали. И она не стала отпираться. Она сказала, что это она все сама придумала, что она ненавидит советскую власть и хочет бороться с режимом. И поэтому ее забрали, арестовали и отвезли в Лефортово. Она рассказывает о том, как она со своими тюремщиками общалась, вернее, со своими следователями, как она над ними издевалась и вела себя. Она говорит, я хотела перещеголять Веру Фигнер и Софью Перовскую. Вела себя как настоящая революционерка. А потом страшные главы, где она описывает, как она сидела в институте Сербского, как ее там мучили. Ее обвиняли по 70-й статье. Это антисоветская агитация и пропаганда и свержение советского антиконституционного строя. Вот. То есть ей, в принципе, там был срок до 7 лет плюс 5 лет ссылки. Но ее, насколько я понимаю, признали психически больной, да, и у нее якобы обнаружили какую-то там шизофрению. Вот. И ее поэтому не посадили, не отправили в лагерь, а ее отправили в Казанскую психбольницу, где она провела, по-моему, около 2 лет. Она говорит о том, что ей было очень тяжело, когда она вышла. Ее, она прошла через вот эти психушки страшные. Вот, и посидела. Ей было 20 лет, да, когда она уже была абсолютно седая. То есть она, наверное, не ожидала, что вот этот ее поступок такой, да, может быть, в каком-то степени ребяческий, да, как она говорила, революционный, но что вот он будет ей стоить таких жутких испытаний. Знаете, меня на самом деле поразило то, что Путин, да, а за ним Медведев выразили свои соболезнования. Потому что сколько их критиковала Новодворская, никто, по-моему, из ныне живущих публицистов, политиков не критиковал. И это как раз, я думаю, что если Новодворская была бы жива, да, если, ну, я думаю, что она, поскольку я верю в загробную жизнь, я думаю, что она знает о том, что Путин такие соболезнования выразил. Мне кажется, что если бы она, например, получила бы эту телеграмму, она бы просто ее разорвала во все такую ярость. Но при этом ей было бы это приятно. Потому что она, конечно, была человек при всей своей вот этой гениальности, да, этих энциклопедических знаний, безапелляционности. Вот мы видим, как она говорит, она что-то такое, она словами, какие-то слова энциклопедические, да, историческими фактами она оперирует. То есть она как будто бы все знает, и она говорит как истину в последней инстанции. Но при этом она была как ребенок. А это был большой ребенок, который был не уверен в себе. И поэтому то, что Путин ее как бы таким образом признает ее существование, я думаю, ей было бы это приятно. То, что Путин тем самым, что он выражает соболезнования, он как бы говорит о том, что он знает о том, что была такая Новодворская. Почему он это делает? То ли он хочет какой-то части общества понравиться, да? Зачем он вообще это делает? Что это значит? Как, это, наверное, будут разные там всякие эксперты, аналитики говорят. Но это говорит о том, что он ее признает. Это говорит о том, что власть прислушивается к оппозиции, к тем людям, которые ее критикуют. И на самом деле она таких сильных своих критиков и врагов по-своему уважает. Потому что Новодворская, еще раз повторяю, она была бесстрашным человеком. Она ничего не боялась. И мне кажется, что тем самым власть как бы признала, что да, мы уважаем этого человека.
Журналист и правозащитник Зоя Светова, памяти Валерии Новодворской. Сегодня исполнилось ровно 5 лет со дня ее кончины. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 12 июля, Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Радио Свобода» продолжит программа Юрия Жигалкина «Сегодня в Америке». Ее тема «Пентагон предупреждает об опасности, исходящей от России». Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.